за чудесное пение. Слава Богу, что у нас есть такая дорогая сестра, которая может красиво спеть. Действительно, пение – это, я думаю, большое благословение, которое Бог дарит каждому из нас. Бог всех нас наделил дарами и талантами петь, говорить, свидетельствовать. Но иногда мы не всегда используем эти таланты и эти дары так, как это необходимо. И слава Богу, дорогие, что сегодня мы по милости Божьей, по Божьей благодати собрались здесь, в этом благословенном месте города Протвино, чтобы поклоняться нашему великому Богу. Очень хочется, дорогие, чтобы наше общение было благословенным, радостным и, самое главное, интересным, да? Чтобы это произошло, дорогие, мы призваны позволить Богу что сделать? Войти в наш разум, войти в наше сердце. Каким образом? Духом Святым. Дабы живое Слово Божие произвело в нас эту великую работу, которую небо это очень и очень хочет. Многие герои веры, дорогие, пережили этот опыт тесного и искреннего единения с кем? С Небесным Отцом, да, с Богом. И их вера была какой? Их вера была действенной, она была живой, она была движущей и помогала им преодолевать все испытания и трудности, которые встречались на их пути. Давайте мы с вами откроем и прочитаем об этих героях веры в 11 главе послания к евреям. Все вы знаете это чудесное послание. И 11 глава, как вы думаете, это что за глава? Да, это доска почета, на которой Бог записал всех своих верных и покорных сыновей и дочерей. И здесь так просто, по-детски, но очень трогательно записано так. Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в чем? В невидимом. Этот текст, я думаю, мы знаем все в любое время суток, если нас спросить, что такое вера. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло какое? Видимое. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Верою Енох, да, переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Дальше мы читаем, верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. И 13 текст очень важен, и здесь в этой главе сказано: «Все сии герои веры, что с ними произошло? Умерли в вере». Это самое главное — умереть как? С Господом, да? «Все сии герои умерли в вере, не получив чего? Не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного. Да, конечно, слава Богу, что Господь, дальше, когда мы читаем другие те тексты, то сказано, что Он однажды придет и всех одновременно вознаградит. Сегодня практически все христианство проповедует, что человек, умирая, возносится сразу куда? Сразу возносится на небо. Но в Библии мы нигде такого не находим. Такого Библия нам не открывает. Мы видим даже эти великие люди, герои веры. Они, сказано, умерли. Но умерли с надеждой. Умерли с верой. Умерли с верой в то, что когда-то Иисус, когда вернется, как Он обещал прийти на эту землю, Он опять что сделает с ними? Он воскресит их. Мы верим, что наступит, будет сколько воскресений? Два воскресения, да? В первом воскресении воскреснут кто? Все праведники, все те, которые умерли в Господе. Будет второе воскресение, в котором воскреснут все люди, когда-либо родившиеся здесь на земле. Многие говорят: а я не хочу воскресать. Хотят они этого или нет, но они воскреснут. Для чего? Библия говорит, что они воскреснут для того, чтобы увидеть всю ту славу, все то величие, которое Бог готовил для них, но они этим всем пренебрегли. Они пошли своим независимым путем, и таким образом они потеряли все это. Они встанут, пробудятся, воскреснут не для жизни вечной, а чтобы дать отчет о том пути, который они прошли, и в итоге получить свое возмездие. Библия нам говорит: блаженный свят, имеющий участие в каком воскресении? Воскресении первом. Действительно, как важно сегодня нам бодрствовать и молиться, и жить так, и поступать, чтобы нам быть участниками первого воскресения, если мы умрем. Но мы все с вами всегда верим, пока мы живы, что мы будем встречать Бога, Иисуса Христа, каким образом? Живыми. Вам хочется этого? Я думаю, всем нам очень хочется встретить Иисуса с живыми, не умирая, да? Ну как уж Бог распорядится? Здесь мы не можем ничего изменить. Бог нас сотворил, Он знает всегда конец от начала, сколько Он предопределил для нас. Все сии, сказано, умерли в вере, не получив обещанного, а только издали видели оное, видели будущее. Я думаю, что читая эту 11 главу послания к евреям, мы всегда восхищаемся, мы всегда в трепете, да, читая об этих личностях, мы всегда радуемся тому, что были вот такие посвященные, ревностные, любящие Бога всем сердцем и всей душою мужчины и женщины. Слава Богу, что они есть и сегодня, или их нет уже сегодня. Да, у Бога всегда есть свой остаток, есть всегда те, которые любят Его и всегда стараются исполнять то, что Он повелел, то, что Он предписал, то, что Он ожидает от них. Часто спрашивают, я думаю, и вас, и меня спрашивают: а вот вы призываете, что нужно соблюдать заповеди, а вы их соблюдаете все? Мы не можем, я думаю, положить руку на сердце и сказать: мы на 100% соблюдаем, у нас никогда нет никаких проблем в этом отношении. Я думаю, что мы все говорим, наверное, мы стараемся, мы прилагаем усилия, мы делаем все возможное, чтобы эти заповеди были практически исполнены нашей жизнью, нашим поведением и всем нашим естеством. Я думаю, что никакая часть Библии не представляет такой ценности, как вот эти библейские герои, как эти библейские биографии, которые мы с вами имеем на страницах Священного Писания. Нет ничего более ценного и важного в Библии, как вот эти рассказы об этих отдельных личностях, какие записаны у нас в наших Библиях. И мне сегодня хочется рассуждать о человеке большой веры, величайшей веры. Я считаю, что это наиболее великий человек, который упомянут в вашей и моей Библии. Это самый величайший человек веры. Я не знаю, кого вы считаете величайшим мужем веры. Кого вы считаете вообще? Иисус. Иисус, это, конечно, мы не можем сравнить его ни с кем. Но я имею в виду из людей.
У меня Моисей.
Да. Авраам, Моисей. Иосиф. Енох, да, человек, который был взят живым на небо, да? Да, действительно. Много мы можем вспомнить вот таких благословенных сыновей Божьих и дочерей, которые любили Бога достойным образом. Которые, даже мы говорили об Аврааме, который назван отцом всех верующих, да? Отец всех верующих. Вы можете вспомнить о Билье, о Енохе, вы говорили мужах, которые не умирали, но живыми были взяты куда? Живыми были взяты на небо. Можете вспомнить о Моисее, о котором мы говорили, что он хотя и умер, но впоследствии что с ним случилось? Бог воскресил его. И мы помним, какая была борьба, да, за его тело, которая происходила, борьба вот эта между сатаной и кем? И архангелом, помните? О теле Моисеем. И вы знаете, кто держал победу в этой борьбе? Да. Архангел Иисус, да, который воскресил его, и потом явился. Помните, где явился Моисей? На горе Преображения, да, когда Иисус находился в очень серьезных обстоятельствах здесь, на земле. Дорогие, 11 глава о многих героях нам говорит. Но о том герое веры, о котором я хочу говорить с вами сегодня, в 11 главе этот герой не записан. Не о них мы будем говорить, дорогие, сегодня, рассуждать и размышлять, но будем говорить о человеке веры, который производит сильное впечатление. К сожалению, я и вы не знаем имени этого человека. Не знаем теперь, но уверен, что узнаем однажды, если сами останемся или окажемся верными Богу. Не могу сегодня сказать вам имени этого человека, потому что оно не упомянуто в Библии, дорогие, имя этого героя веры. Но он, дорогие, веровал в то время, когда все проявили сомнение. Он прославил Иисуса тогда, когда все, без исключения, стыдились Его, убегали от Него. Он проявил такую веру, которая была сразу вознаграждена. Вы, наверное, помните такого человека? Да, сестричка сказала, разбойник на кресте. Да, вы, конечно, знаете такого человека. Это разбойник, который умер на кресте рядом с кем? Рядом с Иисусом Христом. Об этом мы можем прочитать, дорогие, в Евангелии от Луки, 23 главе. Давайте мы откроем 23 главу. И здесь с 39 по 43 стих сказано так. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на это? Мы осуждены справедливым, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною, где? Ныне же будешь со мною в раю. Да, этим текстом очень многие манипулируют и пытаются сказать, что вот человек умер и тут же восхищается в рай. чувствуя близость смерти, этот человек, мы видим, обращается к кому? К Иисусу Христу. Он обращается с прошением к Иисусу Христу. И как вы слышали, Иисус принял его. Это показывает, что нас спасают не наши дела, а наша искренняя вера, наше искреннее покаяние и вот такое сердечное смирение. К Богу прийти, дорогие, как мы видим из этих текстов, никогда не поздно. Но, дорогие, это не должно утешать нас, что тогда мы можем еще в этом мире долго развлекаться, а успеем мы это сделать, как это сделал кто? Вот этот разбойник. Нет, дорогие, Библия нам учит, наоборот, нас учит. Дорожите временем, потому что дни какие? Не очень и очень лукавые. Не дремлете, не спит сатана, он ходит, как рыкающий левища. Где бы нас зацепить и увести подальше от Иисуса, увести подальше от Бога? Нам нужно постоянно бодрствовать и молиться. К Богу прийти никогда не поздно. Даже в самый трагичный час жизни можно прийти к Нему. Иисус был полон милости, мы видим, к этому преступнику. И что Он сделал с ним? Он простил его, потому что Он увидел его сердце. Он увидел, что он действительно не просто так сказал эти слова на ветер. Он действительно поверил всем сердцем, всей душой, всем своим разумением. Дорогие, наша жизнь станет намного полнее, если мы обратимся к Богу как можно раньше. Многие, дорогие наши братья и сестры, которые приходят к Богу уже в возрасте, в почетном возрасте, они сожалеют о том, что они так поздно пришли к Богу, что они так поздно покаялись. Я помню, в 90-е годы, когда проходили кампании, многие так рыдали, так сожалевали, что столько потрачено времени, здоровья, сил, а они не посвятили их любящему Спасителю, Искупителю нашему Иисусу Христу. Они сожалевали об этом. Но слава Богу, что хотя бы в такие годы они приняли и покорились Ему. Даже те мы видим, кто раскается в последний момент своей жизни, они будут с Господом в Его Царстве. Даже те. У умирающего преступника казалось больше веры, чем у кого? Чем у учеников Иисуса. Как мы о них читаем? Хотя ученики продолжали любить Иисуса, их надежды были разбиты, мы видим. Тот момент, когда Иисус находился вот в таком жалком внешнем состоянии. Большинство из них, как мы читаем, в четырех Евангелиях говорит, что они попрятались, разбежались и пытались держаться от Него подальше. Преступник взглянул на Иисуса, попросил: «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твоем, когда Ты придешь как Царь, вспомни обо мне». Иисус тут же ему ответил, не размышляя долго: «Заверяю тебе, сегодня будешь со мною в раю». Как же вдохновенна была вера, дорогие, этого преступника, казалось бы, но теперь он проявил детскую вот такую веру, вдохновенную веру. Он смог увидеть за позором настоящего, что происходило вокруг него и рядом с ним. Что он увидел? Грядущую славу Иисуса и славу того воскресшего Спасителя, который однажды вернется на эту землю и пригласит всех искупленных войти в тот вечный дом, который он приготовил. Этот разбойник, дорогие, мог видеть то, что не могли видеть и слышать даже самые близкие друзья и родные Иисуса. А он мог это видеть и слышать все, что происходило вокруг Иисуса. Давайте представим себе мысли, но все то, что мог видеть этот разбойник. Представим себе. Он видел прежде всего священников, потому что священники всегда находились где? Рядом. Видел фарисеев, тех самых людей, которые увели его от Иисуса. Их отношение к нему изменилось, когда он просил Иисуса что сделать? Принять его однажды, когда он вернется в своем царстве. Они всегда говорили, что Иисус, когда он говорит, что он Бог, он что делает? Он богохульствует. Библия, дорогие, говорит нам, что они качали головами, проклинали и злословили Иисуса и плевали на распятых. Многие могут подумать, дорогие, что Иисус Христос никогда не пользовался большой популярностью, что на Него всегда, Его всегда пинали, плевали на Него. Так вы думаете, это было? Нет, дорогие, было время, когда люди толпами, тысячами шли за Ним и желали сделать Его кем?
Царем.
Желали сделать Его царем. Тысячи людей следовало за Иисусом и желали повиноваться Ему и жить под Его руководством. Было время, дорогие, когда Иисус считался самой популярной личностью в той стране, где Он находился. Но теперь Он что делает? Теперь Он умирает на позорном кресте. Вся Его популярность и величие как будто в одно мгновение исчезли. И вот это то, дорогие, что, по крайней мере, мог видеть этот преступник. Даже самые ближайшие ученики оставили его. И когда в воскресенье двое из них шли в Эммаус, вы помните, что произошло? Мы читаем, что эти два ученика шли и разговаривали между собою. Разговаривали о чем? О том, что произошло накануне в пятницу. Библия в 24 главе Евангелия от Луки, мы можем читать об этом, там она говорит очень серьезно. И когда они шли и разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус что сделал? Когда Он уже воскрес, Он приблизился к ним. И что сделал? Пошел с ними рядом. Но они это заметили? Но они этого даже не заметили. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Не узнать Иисуса, дорогие, столько вместе с Ним находиться, следовать за Ним. Они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы так печальны? От чего вы так печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему, что он сказал ему, помните? Неужели ты один из тех, пришедших в Иерусалим, и не знаешь о происшедшем, о нем в эти дни? И сказал им, о чем они сказали, о чем сказали они ему? Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, пред Богом и перед всеми людьми? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и в итоге распяли его. А он говорит, а мы надеялись, они говорят Иисусу, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день, ныне, как это произошло. А ты ничего не знаешь. Библия говорит нам в этом отрывке Священного Писания, что два эти ученика были очень печальны. Они говорили очень печальную историю, шедшему рядом с ними. А мы планировали, что это тот, который освободит Израиля. Даже ученики, мы видим, что сделал с ними. Они потеряли надежду, потеряли веру. И теперь этот разбойник, вися на кресте, видит все эти сомнения. Как же он мог видеть в Иисусе своего Спасителя, дорогие? Сам вися где? Сам вися на кресте рядом с Иисусом. Он испытывал те же искушения, которые все люди испытывали, которые стояли у креста Иисуса. А все что? Мы читаем, что говорили? Да. Все, даже разбойники вначале говорили и поносили его, сказано, помните? Оба разбойника вначале злословили его. Но один из них начинает внезапно что-то увидеть, такое, что изменяет все его сознание. Он вспоминает все, как они вместе шли от Пилата к Голгофе. Он шел рядом с Иисусом. Все, что происходило на суде, все это он видел, он был всегда рядом. Все унижения и насмешки, которые он услышал из уст всех этих религиозных вождей. И вот теперь наступили последние минуты всех этих троих, висящих на кресте. И он слышит из уст Иисуса, что он слышит? Молитву. Он слышит молитву: «Отче, Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Какое огромное влияние, дорогие, оказал Иисус на этого человека. Какое огромное влияние, который находился вместе с ним лишь несколько часов. Но он оказал на него такое огромное влияние. Если вы и я, дорогие, проведем лишь несколько часов вместе со Христом, мы тоже окажемся какими людьми? Измененными, возрожденными, преображенными и достойными спасения. Потому что, когда мы проводим с Иисусом время, Он оказывает на нас очень и очень сильное влияние. Послушаем высказывание Духа Пророчества. Если мы желаем войти в новый город Иерусалим, город вечной славы, то мы уже здесь на земле должны что делать? Научиться взирать на кого? Взирать на Иисуса, доверять Ему и жить не только в субботний день или время от времени в Его присутствии, а как? Постоянно, непрестанно. Библия говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Мы призваны, дорогие, перечитывать вот эти последние главы четырех Евангелий хотя бы, может быть, раз в полгода, если не каждый квартал, перечитывать эти все главы, потому что один взгляд на Иисуса значительно больше, чем постоянные взгляды на самих себя. И вот этот преступник, взирая на Иисуса, слыша его молитвы, слышит, как Пилат говорит, умывая руки: «Не нахожу в нем никакой вины». И только он, этот преступник, понял эти слова Пилата. Только он понял в тот момент эти слова. И когда он все это видит и слышит, особые чувства начинают проявляться в нем, наполнять его разум и сердце. И он вспоминает все, что слышал некогда об Иисусе Христе. Прежняя вера и любовь к Иисусу возвращается к нему. И он видит Иисуса как Сына Божьего. В книге «Желание веков» мы читаем: «Преступник повернул свою голову и смотрел на Иисуса, и он видел эту надпись, которая возвышалась над его головой». Какая надпись? И он читает эту надпись: «Царь Иудейский». Это было обвинение против Иисуса. Это было величайшее на то время что? Оскорбление со стороны Пилата и по отношению к Иисусу Христу. Это была насмешка назвать его царем в тот момент. Никто не видел, дорогие, смысла в этих словах. Этот единственный преступник, который был висящий рядом с Иисусом, понял истину этих слов, которые были написаны над его головой, над головой Иисуса. Когда мы читаем книгу Откровения, дорогие, 17 главу, 14 текст, давайте прочитаем эти тексты, очень красивые, то там мы находим совершенно другую картину. Откровение, 14 глава, 17 глава, 14 текст. Смотрите, как здесь сказано: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, суть избранные, верные, званные, избранные и верные». Здесь мы видим, апостол Иоанн называет Иисуса царем. и Господом господствующих. Я думаю, апостолу Иоанну было легко назвать Иисуса таким, да? Потому что он видел Иисуса, окруженного множеством ангелов. Иоанну было легко писать как о нем, как о царе царей. Но как было этому преступнику, дорогие, висящему на кресте, признать Иисуса царем? Весь престол Иисуса как царя – это позорный крест. Скипетр, который был в его руках, это что? Это ржавые гвозди. Он видел человека, оставленного буквально всеми. Для него признать Иисуса царем, дорогие, было очень и очень нелегко. Но он имел великую, сильную веру. Он видел Иисуса, и больше ему ничего не нужно было в этот момент. Он видел Иисуса, но в его присутствии он увидел и кого? И самого себя. Достаточно лишь находиться в общении с Иисусом, и мы начинаем видеть самих себя. Помните, как говорили об учениках Первой апостольской церкви? Как говорили о них? Что это люди какие? Простые, не книжные, но между тем, что узнавали? Но между тем узнавали, что они были с Иисусом. Какая-то печать была на их образе мыслей, на всех их жестах, на всех их поступках и делах, которые они совершали. Они видели Иисуса в их практической жизни. Если, дорогие, мы будем с Ним, если мы будем в Нем, то и у нас не будет желания прославлять себя. И мы увидим славу Божию, и увидим свои собственные недостатки, какие еще мы призваны сегодня победить и оставить. Вот что видел разбойник, дорогие. Вы помните, что он сказал другому, висевшему на кресте своему другу? Мы получили как? По делам и заслугам мы получили. Но этот человек ничего худого не сделал. Он видел Иисуса безвинным. Он видел свою собственную нужду. И поэтому он поверил, что только Иисус и больше никто ему помочь не может. И в этот момент, и в будущем. Он видел Иисуса безвинным. И наилучшее, что он видел и слышал, это молитву Иисуса. Молитву Иисуса за своих палачей и за всех людей, стоящих теперь рядом у креста. И он восклицает: «Помяни меня, Господи, когда придешь, царствие Твое». Давайте отметим 4 момента в молитве разбойника. То есть в молитве Иисуса. И что заметил разбойник, когда слышал эту молитву? Кому он молится, Иисус молит в этот момент? Вот разбойник, кому молится? Кому обращается? Он обращается к Иисусу, да? Он вспоминает, что когда он был маленьким, он ходил с родителями, я уверен, куда он ходил? В храм ходил, в синагогу. Когда подрос, он читал и слышал, наверное, о том великом Иегове, который провел свой народ израильский через Черное море, и кто вел их ночью в столпе облачном, да огненном, а днем в столпе облачном. Я верю, что мать этого разбойника учила его, что делать с юных лет? Молиться, верить и поступать по правде. И он теперь, вспомнив все это, молится последний раз, понимая, что он скоро последний раз вздохнет и уйдет с этой жизни. Кому он молится, дорогие, последний раз? Он молится Иисусу, который рядом с ним то же самое, что делает? Тоже умирает на другом кресте. Какая это сильная вера, дорогие. Он молится Иисусу, он не молится о других, он молится о самом себе. Я считаю, что очень важно молиться о других. Или не важно? Важно молиться о других, но есть такое время, когда мы призваны молиться о ком? О себе. Однажды мне пришлось посетить один город в другой стране. В этом городе был очень большой ресторан, который помещал очень большое количество людей. Это был один из лучших ресторанов, который я когда-либо посещал. Там было очень много хорошей, разнообразной пищи. И когда мы покушали, нам дали счет, на котором большими цветными буквами было написано: «Надеемся, что вам понравилась наша пища. И надеемся, что цена соответствует этой пище. Но если вам кажется, что цена слишком высока, то вы можете изменить эту сумму. Если эта пища была нехорошей, то вы можете даже не платить ничего». Это было написано на счете, на чеке. Девиз у них был таков: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Как вы думаете, это девиз как чего?
Христа.
Девиз Иисуса Христа, да. Девиз Священного Писания: Матфея 7:12, Луки 6:31. «Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Часто христиане называют эти тексты каким? Золотым правилом, да? Действительно, это золотое правило, которое мы призваны исполнять. Это был христианский ресторан. Его содержали христиане, которые определенные дни устраивали бесплатные обеды для бездомных, голодных людей и для больных. И они писали объявления, рекламу давали: если вы хотите провести свой день рождения в нашем ресторане, то позвоните по такому-то телефону. Но только на одном условии, что вы придете не одни, а приведете с собой минимально хотя бы 15 человек. И мы приготовим хороший торт на ваш день рождения и всех угостим, ваших гостей, которые будут вместе с вами. Это, кажется, звучит как-то сказочно, да? И когда я уходил, я спросил кассира: как часто люди отказываются платить? Да, он говорит: таких нету, чтобы кто-то отказался платить. Бывает, что меняет цифру в счете. Я говорю: в каком направлении, выше или ниже? Он говорит: еще ниже никто не отметил. Только добавляет еще какую-то еще сумму и платят намного больше, чем было им представлено. Да, но самое интересное, что в этом ресторане было, это был сад сзади этого ресторана, и там была одна маленькая такая часовня, куда можно было уединиться и помолиться, затворив за собой дверь, вдали от шума и гула автомашин, и гула городского. В тишине и наедине с Богом это самое было лучшее место для молитвы, для общения с Богом. Я думаю, всем нам необходимо уделять такое время для молитвы, время для молитвы и общения с Богом, закрыв за собой дверь, говорить читаемую в Священном Писании, в Нагорной проповеди, помните? В 6 главе, 6 тексте сказано: «Ты же, когда молишься, войди куда? В комнату твою, затвори за собой дверь твою и помолись Отцу твоему где?
В тайне.
И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе как? Воздаст тебе явно». Да, дорогие, там на кресте этот разбойник молился теперь о самом себе. О чем бы мы молились в такой момент, вися на кресте? Наверное: «Господи, сними меня с этого креста. Я еще молодой, я хочу жить, наслаждаться жизнью». Но оказывается, для этого молодого человека, разбойника, было большим переживанием не то, где он оказался, а то, чем он оказался. Он страдал от сознания того, кем он был. Поэтому он молится и просит: «Господи, когда придешь в Царствие Твое, пожалуйста, не забудь и обо мне». Он был уверен, он не говорит, что если случится оказаться в Царстве Твоем, но он уверен, говорит: когда придешь, не забудь обо мне, я хочу быть вместе с тобою. Какую он имел сильную веру в Иисуса, дорогие. Он обращается к Иисусу, как разбойник, и говорит вот такие простые слова: когда ты будешь в Царстве, помяни меня. И мы знаем о том ответе, который дал ему Иисус Христос. Этот текст в русском переводе, как мы вначале говорили, немного изменен. Здесь запятая поставлена не на том месте. Когда вручную писалась Библия, то по правилам орфографии не ставились запятые. Поэтому переводчики ставят запятую там, где она, кажется, должна быть. Но когда мы читаем Библию в других местах, мы знаем, что разбойник не оказался сразу в тот же день где? В раю. Да и молитва его говорила о том, когда ты придешь в будущем в царстве твое. И тогда говорит ему Иисус, сегодня, когда все без исключения оставили меня, сегодня, когда я выгляжу как разбойник, сегодня я даю тебе обещание, что ты будешь непременно со мною в раю. Это было чудесное обещание, дорогие. Хотелось бы нам услышать такое заверение Господа. И мы с вами с нетерпением ждем, когда это обещание Иисуса исполнится, да? И мы уверены и знаем, что оно непременно исполнится. Я и вы ожидаем встретить этого разбойника там, пред престолом Божьим. Свидетельница Божья пишет, где же мы найдем этого разбойника? Мы найдем его вблизи престола Божьего и встретим его там. Рассказ, дорогие, об этом разбойнике больше, чем рассказ. Его переживания раскрывают нам всю суть Евангелия. Если он мог быть там и видеть Иисуса, то и мы можем находиться каждый день в присутствии Иисуса, если мы этого пожелаем, если мы этого захотим. И путь, по которому прошел этот разбойник, очень и очень прост. Он не совершил какого-то сверхъестественного поступка, что Иисус дал ему вот такое сильное заверение. У него было очень мало времени. У него не было даже недели. У него не было полного дня. Он имел лишь несколько часов, а то, может, и минуты. Но этого было достаточно, чтобы получить такое божественное заверение. Он не мог представить Иисусу ничего хорошего из своей жизни, потому что его жизнь была какой? Темной и страшной. Он не мог обещать Иисусу лучше, потому что умирал. Он мог отдать сама себя Иисусу лишь на несколько часов до того, как он испустит последний свой вздох. И шаги его были очень и очень просты. Он взирал на Иисуса как с верой. И преобразился непременно в чего? В нового человека, молясь и веря очень и очень напряженно. И это было все, что он мог сделать. И мы должны быть, дорогие, очень рады, что этот путь вот такой простой. Не нужно совершать никаких сверхъестественных поступков и дел, но лишь прийти к Иисусу и взирать на Него, доверять Иисусу, следовать за Ним, куда бы Он нас ни повел. Мы можем сегодня, дорогие, так же, как и этот разбойник, верой взирать на Иисуса, молиться Иисусу и получить тут же ответ на свои прошения и на свои желания. Можем мы этого, дорогие, или нет? Можем, дорогие, потому что Библия говорит, что Бог вчера, Бог сегодня и вовеки тот же. Я и вы призваны идти, дорогие, этим простым путем, путем к Иисусу, и мы получим прощение и исцеление. Иисус в 11 главе Евангелия от Матфея, помните, как заявил, «Придите ко мне все, все без исключения придите ко мне, нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я дам вам свой мир, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой и мир душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Я думаю, что это одно из лучших желаний, какое мы, как последователи Иисуса, призваны избрать. Тот факт, что мы пришли сюда сегодня, говорит о том, что вы и я знаем Иисуса, любим Иисуса, хотим взирать на Иисуса и следовать по тому пути, который Он для нас приготовил. Я вспоминаю один пример, как однажды одна маленькая девочка потерялась в одном большом городе. Ей было, может быть, 4-5 лет, и она металась по всем улицам, не найдя свою маму. И, наконец, ее подобрали полицейские и стали спрашивать, где ты живешь? Она никак не могла вспомнить, где она живет в этом большом миллионном городе. Они ей приводили разные достопримечательности, улицы, памятники, другие магазины, супермаркеты и многое другое. Может, она вспомнит, но она никак не могла вспомнить, где она живет в этом городе. И тогда один из полицейских спросил: а ты не знаешь, вот там на окраине города есть большой крест светящийся. Днем он светится от солнца, ночью он светится просто от того металла, материала, с которого он сделан. И тогда она, смотря ему в глаза, говорит: да, я помню этот крест. Я много раз была рядом у этого креста. Игралась там рядом с моими подругами. Введите меня к этому кресту. Отвезите меня туда, оттуда я дорогу домой сама найду. Дорогие, я думаю, что это очень хороший пример для нас, что путь к Богу, путь к Небесному Отцу, путь домой начинается откуда? Да, от Голгофского креста, дорогие. Оттуда начинается путь к небу, путь в небесную обитель. И в итоге я хочу прочитать им такое небольшое стихотворение. «И когда в город небесный войдем мы и забудем печаль навсегда, я хочу, чтобы кто-то сказал мне: ты сюда пригласил и меня. Когда своды небес облачатся чудной песней спасенных от зла, я хочу, чтобы кто-то сказал мне: ты сюда пригласил и меня. Я пойду по кривым переулкам, где несчастные жертвы греха, и из них кто-то скажет на небе: ты сюда пригласил и меня. Когда вместе со всеми святыми преклонюсь пред престолом Творца, я хочу, чтобы кто-то сказал мне: ты сюда пригласил и меня. Аминь». Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы в смирении своих сердец склонились в этот прекрасный, благословенный, солнечный, субботний день. Мы благодарны Тебе, Господи, что по милости Твоей Ты собрал нас на это место, которое Ты приготовил для поклонения своим детям. Мы благодарны, что мы сегодня имеем еще такое благодатное время и можем с открытыми дверями и окнами молиться, проповедовать, петь, славить Твое имя, Господи, слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение, наш дорогой Спаситель, что мы можем взирать на Тебя, доверять Тебе, следовать за Тобою и становиться все более и более похожим на Тебя. Ибо Ты сказал, что у нас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Помоги нам, Господи, позволить Духу Святому произвести эту работу преобразования, очищения и возрождение наших сердец, чтобы мы были однажды достойными кандидатами для спасения и жизни вечной. Помоги нам, Господи, подражать вере всех Твоих героев веры и особенно подражать вере этого молодого человека, который в последние минуты своей жизни покаялся и принял Иисуса в свое сердце и получил такое величественное, божественное заверение, что он будет вместе с Иисусом всю вечность. Мы верим, Господи, что Ты нас слышишь, что Ты нас любишь и хочешь также видеть там вместе с этим человеком пред престолом Своим. Аминь.